Так, ну, поскольку нас так много, то я же надеюсь, что и вопросов будет много всяких звучать. Вот, если есть вопросы, конечно, это в первую очередь, а потом уже, если их нету, то тогда я буду свое что-то там развивать, не очень, может быть, интересное. Вот, если есть вопросы, на которые, конечно, попытаюсь ответить, но не факт, что смогу, но
пытаюсь. Есть один вопрос, опять от слушательницы нашей в интернете. Есть ли упоминание в Ветхом Завете о посте? То есть вот тема поста.
Конечно, конечно, в Ветхом Завете много. Пост вообще это очень древняя такая вещь. И ну вот так, если сейчас навскидку вспомню, то в Псалтыре упоминается пост. Сейчас так вот. Ну, просто, в самом деле, что-то вот тут заклинило, но пост это дело установления достаточно древнее. Я, конечно, могу специально посмотреть и найти ссылочки. Другое дело, что пост в Израиле был не такой, как у нас сейчас пост. И сейчас у иудеев же есть пост, то есть традиция поста, она продолжается. Значит, пост подразумевает полный отказ от пищи, полный вообще, вот в иудейской традиции. И поэтому понятно, что он не может быть продолжительным. Обычно на практике пост в Израиле длился одни сутки. И сейчас, в наше время, израильтяне обычно постятся одни сутки. Но в эти сутки они ничего не едят. И если строгий пост, ничего не едят и не пьют, или же, ну, одни сутки-то можно, не поесть, не попить, у нас тут тоже это сколько угодно практикуется в православной церкви, вот. Или же, я знаю, у них для более слабых разрешается пить, но у них пост, знаете, чем он прост? У них все начинается вечером и заканчивается вечером, поэтому, мне кажется, так гораздо легче, то есть вечером начинается пост, так же, как суббота и любой другой праздник. У них начинается вечером и заканчивается вечером. Ну, мне кажется, это достаточно просто. Можно, мне, например, честно говоря, легко было бы поститься, зная, что как только наступит вечер, я смогу вполне поесть. Вот. А то, что накануне просто хорошо поужинать, просто поужинать, ну, с заходом солнца. То есть день от захода солнца до захода солнца. То есть до захода солнца надо покушать, и начался пост вечером. Ну, если хорошо поел, до захода солнца. И потом, ну, вот этот пост был, а потом, помните же, там же говорится, вот я сейчас не помню точно места из Ветхого Завета, но в Псалтыре, я знаю, упоминается, а есть, конечно, еще, без всякого сомнения. Вот, но я просто помню, что, помните, даже и Иоанна Предтечу упрекали, что вот ученики Иоанна Предтечу, не Иоанна Предтечу, а Иисуса Христа упрекали, что ученики Иоанна Предтечи постятся, а твои не постятся, и фарисеи постятся. То есть, потом, помните, фарисеи в притче о мытаре, фарисеи говорит, что я пощусь два раза в неделю, да? Вот, но все-таки понятно, что это, хоть это упоминание в Новом Завете читаем, но понятно, что это традиция ветхозаветная шла. Так что пост, конечно, есть.
Спасибо. Угу. Еще вот у меня такой вопрос возник, поскольку заговорили про пост. Угу. Вот, как бы, в моем понимании, может, правильно оно или нет, в пост, ну, включает в себя не обязательно пищу и питание, возможно, к примеру, для кого-то это сложно, для кого-то легко. Угу. Есть также, ну, болящие люди, которые,
конечно,
не могут определенно поститься. И поэтому вот мне интересно, вот может быть, ну, пост накладываться, ну, грубо говоря, наше, если можно так выразиться, на секс, к примеру. Или, угу, пост на еще какие-либо вещи, в чем, ну, человеку сложно смиряться. И, угу, то есть, и какой вот, по вашему мнению, пост более эффективный в том, что человеку трудно с чем смириться, угу, или в том, что, ну, говорит основа православия, церковь, ну, как бы, для общей массы в еде.
Угу. Ну, понимаете, дело в том, что пост, конечно, вот православный пост, есть устав поста, да, в котором очень четко все прописано. Но никогда в православной церкви не было поставлено условие, что вот устав все нужно соблюдать как положено. Устав – это вот как бы некая идеальная форма поста, которая рекомендуется. То есть вот сейчас у нас идет рождественский пост, да? У нас, значит, сейчас пост очень мягкий, да, суббота, воскресенье разрешается рыба, и в дни, когда какие-то особо почитаемые святые, тоже разрешается рыба. Но на практике, уже здесь идет вот противоречие с уставом, на практике мы сейчас, большинство, я знаю, священников, и я в том числе, благословляем рыбу на все дни, кроме среды и пятницы, да, но это устав. Значит, затем, помимо устава, что еще устав предусматривает, значит, пища, ну, что вот вы сказали насчет секса, да, вот, ну, отношения с женой, отношения между супругами тоже все-таки желательно близкие прекращаются на время поста, это входит. Ну, и также пожелание избегать всякого рода развлечений, там, какие-то развлекательные программы телевизионные, там, концерты, что-то еще, вот, то есть целиком, насколько возможно, сосредоточиться вот на молитве и на внутреннем, как на чтении Священного Писания. Вот. Но, во-первых, в церкви существует такое правило, что ничто не должно быть во вред человеческому здоровью. Что если человек здоровый во всех отношениях, то пост он, кроме пользы, ничего не будет. Он очень полезен. Такое, ну, месячное воздержание от животной пищи. Это, ну, правда, я по себе вот, правда знаю, что у меня за время поста очень много проходят некоторые мои недуги, которые я в обычном время страдаю, всякие изжоги, всякие там прочее, все это вот во время поста про все это забывается. Вот, и всегда во время поста думаю, что ну, вот так теперь буду все время питаться. Вот только разговеюсь сейчас, ну, праздник наступит, разговеться надо все-таки. Вот разговеюсь и снова буду, ну, понятно, что на все равно намерение. Но действительно чувствую себя настолько легче, настолько бодрым себя чувствуешь. Вот, но есть люди с кучей заболеваний, сахарный диабет, там, допустим, все, я категорически даже запрещено поститься. То есть мне приходится, да, понимаете, ведь есть проблема, есть люди, которые для которых пост – это вот некая, как вот такая тяжесть. Вот человек вот не хочет, но приходит дисциплинированный человек, и он постится. А есть люди, и таких очень много я знаю, которые, наоборот, хотят поститься. Для них это здорово, которые ждут поста. И тут вдруг на тебе выясняется, врачи человеку говорят, нельзя. Вот я помню, девушка одна ко мне пришла, молодая, у нее гемоглобин очень сильно пониженный. И она говорит, Пешка, я не могу, но я буду поститься все равно. Говорю, ну не надо вам, слушайте, ну как-то очень осторожно, потому что ну, с пониженным гемоглобином ваш пост должен быть в другом. Там, в, ну, договоримся, сколько глав Евангелия читать, там, отказаться от чего-то, ну вот от телевизора полностью отказаться, или от интернета. Там, ну там, знаете, там вот тут очень важен индивидуальный подход. Нужно именно понять, что это человек, вот, что для него будет действительно неким усилием над собой. Ведь смысл поста – это все-таки во многом это тренировка умения отказываться от чего-то такого, от чего отказываться не хочется. Ничего греховного нету ни в мясе, ни в этом. Церковь никогда на это, православная церковь никогда в жизни не смотрела на употребление животной пищи, как на греховную, там, допустим, в отличие от индусов там, и так далее, которые считают. Вот. Но вот именно может быть, одно из самых прекрасных способностей, свойств человека, это свойство сказать «нет» самому себе в том, что тебе от чего бы не хотелось отказываться. Это настолько облагораживает человека, настолько придает ему силу, потому что пост – это действительно, вот как у меня один знакомый, который занимается бодибилдингом, причем так очень хорошо, так ну, даже на всяких международных соревнованиях там выступает. И вот он меня спросил, говорит, вот, а что такое пост? Зачем нужен пост? Вот я говорю, вот ты вот бодибилдингом занимаешься, да? А вот есть духобилдинг. Вот так же, как ты формируешь свое тело, там мышцы накачиваешь, все прочее, вот так же, он меня понял, как ты говоришь, это убедительно звучит. Вот так же ты накачиваешь силы своей души, потому что все познается, все через тренировку. Это тоже тренировка своего рода. Вот. А уже в какой форме? Опять же, повторяю, тут существует куча вариантов, какие можно заменить. Вот эта девушка сказала, да, она сказала, нет, буду поститься. Ну, кончилось тем, что у нее такое обострение, что она вынуждена была есть печень жареную, там, страстную седмицу там, и так далее. Говорю, ну, вот, и поэтому люди с диабетом, особенно, я категорически говорю, нельзя вам, потому что ну, организм не должен переживать стресс какой-то. Беременным женщинам ни в коем случае, я считаю, не надо поститься. Кормя матерям не надо поститься, потому что организм должен получать абсолютно полноценную пищу. Понятно, что организм находится и так в таком стрессовом такой ситуации. Вот. Но что касается алкоголиков, кстати, я тоже знаю, что вот я тут с одним говорил, анонимным алкоголиком, тоже его спросил, как пропуск, все, он мне сказал, он в чем-то, он меня убедительно убедил, потому что я-то своего личного опыта такого не имею, но он сказал, что ему сказал это... Ну, отец Иона, все-таки монах, он сказал, что твой пост – это вот не выпить в течение дня ни одной рюмки. Это вменится выше всех постов. Вот это твой пожизненный пост, который это самое. А потому что, действительно, я же знаю, что чувство голода, да, когда оно провоцирует усиление тягу к алкоголю, поэтому, конечно, лучше не рисковать здесь. Вот я заметил тоже, кстати, даже по себе, вот, честно скажу, вот хотя у меня проблем, мне кажется, с этим нету, но когда я так очень жестко начинаю себя поститься, то мне не столько, мне почему-то не так поесть хочется, как выпить. Вот правда. Вот, и поэтому я отлично понимаю, что если у меня даже с этим нет проблем, но у меня появляется, возрастает желание, вот, то понятно, что там, где есть с этим проблемы, то нужно быть очень осторожным. Вот. Ну, вот так насчет поста.
Спасибо. В нашей книге сказано там, что книга написана, ну, собраны со всех религий, лучшие. И как бы вот, слушая вас, там иногда программу «Союз», я что-то прихожу так мнение, что больше тут христианской религии, чем какой-то либо другой.
У анонимных алкоголиков?
Да.
Конечно, но это же было изначально. Ну а что, американцы не христиане? Это же, ну да, протестанты, да, но протестанты это же христиане. Дело в том, что христианство понятие широкое. Есть православные христиане, да, есть католики, есть протестанты. При этом мы видим и в протестантах, и в католиках, в общем-то, своих братьев. Да, у нас есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, но я убежден, что того, что нас объединяет, гораздо больше, чем того, что нас разъединяет. Мы все равно дружим, мы все равно общаемся хорошо, но вот, да, по некоторым вопросам мы не согласны. Опять же, повторю, главное, почему мы их называем христианами. Вот вообще, что такое христианин? Какие есть пункты, которые дают, с нашей точки зрения, право человеку называться христианином, даже если он не православный. Это, во-первых, вера в Святую Троицу, то есть, что Бог есть Троица. Во-вторых, что Иисус Христос – это Бог, сошедший с небес на землю, который Бог, который стал человеком, то есть это одновременно и Бог, и человек. И третье – это то, что Христос воскрес. Вот если человек вот эти три пункта исповедует, он христианин, даже если он не православный. Вот. А у протестантов очень много хорошего, чему можно у них поучиться, я считаю. Вот, хотя, конечно, убежден, что иначе я бы тогда сам стал протестантом, что во всей полноте истина явлена, конечно, в православии. Ну, понятно, что то же самое скажет протестант про себя, который про себя, это понятно. Но я просто, для меня это обоснованно. Это не просто потому, что я православный. Я говорю об этом не потому, что я православный, считаю православным, а я именно православный, потому что я так считаю. Вот. Но что касается, вот вы знаете, я опять же говорил уже много раз, что особенно программа анонимных алкоголиков, она по духу своему, она гораздо ближе православию, чем протестантизму. Потому что вот в чем одно из принципиальных отличий протестантов от православных, принципиальное. Протестанты считают, что вопрос о спасении после того, как ты уверовал, уже не ставится. То, что если ты уверовал, ты уже спасен. Все. То есть, сама вера является подтверждением того, что ты уже спасен. Поэтому они очень не любят вот эти наши выражения, типа «спаси Господи», вот у меня друг баптистский пастор, вот он всегда, я тогда так скажу, что «спаси тебя Господи». Уже спас. Все, я уже спасен. Это вы, православные, все живут спасен, не спасен. А мы знаем, что мы спасены. Уже все. Вот. Ну, вот это их такая точка зрения. Покаяние. У нас покаяние в православной церкви – это пожизненный процесс. То есть покаяние не прекращается до самой гробовой доски. У протестантов нет вот этого. Они считают, что все, как ты вот покаялся раз, а потом ты… Ну, если ты что-то, конечно, натворил крупное, да, тогда надо идти и покаяться, они считают. У них тоже, это, я не хочу сказать, что… Ну, бывает, что сорвал человек, что-то сделал, покаялся. Но, в принципе, покаяния нет. И они могут понять, почему православные все время каются, все время, всю жизнь каются. Чего уж покаялись, чего еще каяться? Мы говорим, что, понимаете, у них отношение к греху скорее как к юридической, как к преступлению. У нас грех – это болезнь. То есть православная церковь смотрит на грех прежде всего как на болезнь. Болезнь, которая неизлечима, пока я живу в этом… Ну, это же очень похоже на то, что, да, то, что болезнь, которая неизлечима и которую излечить может только Бог, а я предаю себя в его руки, да, вот, и поэтому вся моя жизнь есть работа над тем, чтобы эта болезнь не овладела мной, чтобы я все-таки, будучи больным, я, но это же все вот очень похоже, поэтому, когда вот я читал и программу, и потом вот эту последовательность, то, что в православном церкви вся жизнь человека воспринимается как постепенное восхождение. Вот эта вот книга «Лествица», да, Иоанна Лесточника, который, то есть лестница, то есть человек все время подвигая по ступеням, поднимается, ну, это же прямо 12 ступеней, 12 шагов. Вот, поэтому я как раз-то считаю, что по духу своему все, что я читал об анонимных алкоголиках, оно очень-очень-очень созвучное православию. Поэтому… Хотя, опять же, вот вы говорите, что из разных религий что-то ценное. Конечно, потому что я убежден, что в каждой религии, ну, в настоящей религии, я не беру там секты какие-то зверские там или еще что-то, но в каждой религии есть некий опыт, подлинный духовный опыт, есть некое знание Бога. Просто оно немножечко, ну, где-то немножко, где-то посильнее, оно растворено в заблуждениях. Но в любой религии, будь то мусульмане, будь то иудеи, будь то это, конечно же, мы можем выбрать достаточно много того, под чем и мы подпишемся, и с чем мы тоже согласимся. И иногда некоторые вещи у них бывают высказаны в их книгах очень сильным таким и убедительным языком. Поэтому, конечно, православие, оно открыто в этом отношении всем религиям, но помни о том, что есть некоторые вещи, которые все-таки мы ни в коем случае компромисса быть не можем. Да, вот такая примерно ситуация.
Можно да, да. Животной пищи. В Евангелии очень много раз упоминается от Марка, особенно когда Иисус изгоняет бесов именно в свиней. Uh-huh. Да, плюс в каноне покаяния, по-моему, Иисуса Христу тут тоже есть такие слова, что яко свинья лежит в колу, так
да, я… Да, да, в колу – это очень сильные слова, да, ты как представишь себе такое?
Как вообще вот относиться к свинине после этого, на самом деле? То есть вот, изучая Евангелие, я поставил себе этот вопрос.
Не, ну тут все очень просто. Я сейчас скажу. Дело в том, что мы должны помнить, что Евангелие родилось в еврейском народе, да? Вот. И в лоне Ветхозаветной церкви. Ветхозаветная церковь, вот я сегодня как раз-то, может быть, об этом даже немножечко и скажу, потому что мне хотелось немножко про праздник введения во храм Пресвятой Богородицы немножечко сегодня поговорить. Вот сейчас мы его празднуем, этот праздник. Так вот, Ветхозаветная чем отличался еврейский, избранный Богом народ от всех остальных народов, да? Вот. Бог этому народу дал некоторые правила, которые были обязательны для израильтян, и которые, конечно, другие народы эти правила не выполняли. Какова была цель этих всех правил? Их очень много, этих правил, очень много. И в числе прочего, вся пища у израильтян делилась на чистую и нечистую. То есть был перечень продуктов, которые израильтянин вкушать не может, потому что эта пища нечистая. Сюда входила свинина, в первую очередь, может быть, это было наиболее яркое такое. Ну, туда, кстати, кролик туда же ходит. Вот, там, ну, в Ветхом Завете очень много там расписывается. Рыба без чешуи, вот, допустим, осетрину им нельзя, потому что она без чешуи. Вот, кальмары, креветки, морепродукты, все им там нельзя. Вот, ну, то есть очень много чего входит. Зато вот, ну, как интересно, вот это в Ветхом Завете есть, там саранча, пожалуйста, в этом чистая пища считается. Вот, ну, на самом деле дело не в том, что эта пища плохая или хорошая, а вообще все в глазах израильтянина делилось, весь мир, у них главное были понятия, вот у нас сейчас главное понятие добрый, злой, там хороший, плохой, положительный, отрицательный, вот эти противоречия, а у них главное это чистое, нечистое, все делилось на чистое и нечистое, то есть то, что и главная задача человека это поддерживать свою чистоту, то есть все время эту чистоту поддерживать, значит, а что именно, то есть каждый израильтянин все время должен был следить, чтобы не оскверниться, чтобы, вот слово скверно, на самом деле, у нас оно сейчас употребляется, может быть, не совсем в таком значении, а изначально это все скверно, это все нечистое. Так вот, и оскверниться, это значит сделать что-то, то, что тебя, что нарушает твою чистоту. А что туда входило? Кроме пищи, входило общение с язычниками. Израильтянин, да, если он пообщался с язычником, он должен был читать специальные очистительные молитвы. Туда входило, туда нравственные всякие, кстати, нравственные тоже некоторые вещи входили. Вот, если ты солгал, допустим, тоже от тебя оскверняет там, или еще что-то. То есть, там, огромный список. Это, на самом деле, очень-очень трудно было так жить, как было предписано израильтянам. То есть человек постоянно находился вот в рамках вот это можно, это нельзя, это чисто, это нечисто и так далее. Вот. Но это было необходимо. Дело в том, что на том историческом этапе, на котором находился Израиль. Вот представьте себе, маленький, в общем-то, народ, окруженный целым миром языческих народов. Ну, как ему сохранить вот свою веру и не поддаться вот этим языческим? Они все равно подавались. Для этого надо создать некие правила, которые будут мешать израильтянам общаться с другими народами. И поэтому Бог их вот как бы вот этими правилами оградил от других народов. Потому что понятно, что вот если человек соблюдает все эти правила, то все, то его общение с людьми и иноплеменниками крайне затруднено. Вот. И благодаря этому из века в век в этом народе поддерживалась истинная вера. Хотя тоже и они постоянно соскакивали в язычество, у них был, ну, Господь их вразумлял всегда, что всякими бедствиями, они снова возвращались к истинной вере. Вот. Так было веками. И вот свинина, это, опять же, повторяю, это одна из тех пищ, которые израильтянам было есть категорически запрещено. Тяжкий грех совершал израильтянин, если съедал свинину. Кстати, вот вы знаете, я даже не могу понять, но вот Бог, наверное, он как-то не просто так вот взял свинину, что вот она вот как бы... Вот едим свинину с удовольствием уже. Вот, а вот он взял, почему-то евреям запретил. Видимо, что-то действительно есть вот именно на той земле, на земле израильской, вот в климате или еще что-то, что свинина подвержена вот порче вот гораздо в большей степени. То есть это еще было в какой-то степени медицинское предписание. Я вот беру простой пример. Вот мы поехали на Святую Землю где-то вот, когда где-то лет, не помню, уже 10 назад. Ну, понятно, взяли с свининки, там все, то есть сало, там все как положено, вот, и мы как раз на Галилейском море плыли по Галилейскому морю, там на кораблике, там есть у них такая платная экскурсия, везут тебя по Галилейскому морю, а у нас у одного из наших, из нашей паломнической группы был как раз вот этот день рождения, ну, мы решили вот отметить этот день рождения тут же, думаю, как на Галилейском море, так еще пошутили, что вот в центре Израиля сейчас сало порежем, так, достаем это сало, вот, был только второй день нашего приезда в Израиль. Что вы думаете? Мы открываем это сало, оно вот воняет, вот оно тухло, оно все протухло. Сало, я не знаю, сколько вот у нас тут сала может лежать. Соленое сало, все. Вот открываем, начнем резать. свернули и, в общем-то, ну, хотели сначала ну, в море не стали, чтобы не осквернять землю израильтян, но приплыли уже куда-то, в какую-то урню положили, чтобы никто не видел, потому что, ну, вот, и потом нам гид сказал, вы знаете, вот здесь что-то происходит, вот, вот эти все продукты, они не хранятся, вот, почему-то, я не знаю. Но, так вот, теперь вторая часть вашего вопроса. А почему же мы тогда едим, да, если это было запрещено? А потому что мы, ну, кратко можно сказать, потому что мы не евреи. Вот. Но можно сказать, а почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что сначала, вот напоминаю, что вот церковь, Ветхозаветная, да, и Новозаветная. Ветхозаветная церковь состояла исключительно из евреев. Ну, или тех были всегда, во все времена, иноземцы, которые принимали иудаизм, которые тоже принимали, обрезывались там и принимали. Но их было единицы всегда, как и сегодня. И чтобы люди, которые переходят в иудаизм из других вер, из других стран, они есть, но их капля в море. Вот. И понятно, что если человек принимал еврейскую веру, и, то есть веру во единого Бога, он все начинал соблюдать, все правила, все тоже, ну, начиналось с того, что его обрезывали, да, ну, если мужской, пол женский, конечно, да? Вот, обрезание, и все, с этого момента он полностью становился иудеем, как и все остальные, соблюдал все правила. Но вот в чем появилось интересно, когда Иисус Христос, вот, Иисус Христос проповедовал исключительно среди израильтян, мы с вами знаем, да, исключительно среди израильтян, но уже ученикам своим он заповедовал идти по всему миру, рассказывать о том, кто, что он сделал. И ученики пошли, сначала Петр, потом Павел, они стали проповедовать среди языческих народов. И в церковь стали креститься язычники. То есть, если Ветхозаветная церковь состояла исключительно из евреев, то Новозаветная, первая апостольская община, она была тоже чисто еврейская. Сначала вот первые шаги христианства делала именно в Израиле. Но очень быстро, спустя буквально несколько лет, два или три даже года, во-первых, среди иудеев проповедь Иисуса Христа не получила поддержки. То есть, из евреев только, ну, можно сказать, мизерная часть уверовала во Христа, остальная часть его отвергла. Вот. А вот язычника нет. А язычники, когда пошли проповедовать, греки, римляне там и так далее, многие уверовали и стали обращаться. И в результате церковь, которая сначала начиналась как израильтянская, она стала постепенно все больше и больше в ней язычников. И вот тогда возник вопрос, а как быть с этими язычниками? Ну вот они уверовали, они стали христианами. А нужно ли им теперь соблюдать весь этот закон, который был для израильтян? И мнения очень сильно разделились. Одни говорили, конечно, ну раз они уверовали, они стали тоже, пусть тебя обрезываются, там, соблюдают все правила, то есть они, ну мы-то это все делаем, евреи говорят, ну, мы же продолжаем, потому что это евреи, которые уверовали во Христа, они продолжали все правила соблюдать. Потом говорю, и они пусть соблюдают. Другие начали вызывать вопрос, а зачем? Зачем это людям из язычников? Самое главное в нашей вере – это Иисус Христос. Зачем налагать на них вот что-то там? Вот, мнения разделились, и был на эту тему апостольский собор. И, то есть, это первый апостольский собор в Иерусалиме, когда вот именно был поставлен вопрос, это буквально через несколько лет после уже воскресения Христа, на котором был поставлен вопрос, как быть с теми неевреями, которые уверовали в Иисуса Христа? Требовать, чтобы они соблюдали все эти предписания о чистой и нечистой пищи и так далее. Или не надо от них этого требовать. Вот. И на этом соборе решающее слово сказал Яков, брат Господень. Вот очень интересно, Яков, брат Господень, он сам был иудей до мозга костей. То есть он соблюдал все правила предписания, он молился в храме в иудейском и так далее. То есть все правила он соблюдал. Поэтому даже иудеи, которые не уверовали во Христа, его очень почитали, почему он назывался Яков праведный. Именно праведный не в смысле, что хороший человек, а праведный, что в еврейском понимании под словом праведный понималось не только моральное, а когда человек соблюдает все правила. Вот Яков праведный. Так вот, выступил Яков, который, казалось бы, сам, будучи вот до мозга костей иудеем, должен был бы от других потребовать. Но вот как раз-то есть у него было такое прекрасное качество, которое, считаю, мне кажется, в любом человеке одно из самых лучших прекрасных качеств, когда человек требователен к себе и снисходителен к другим. Бывает наоборот, к другим требователен, к себе снисходителен. А А вот именно достойный человек, он, чем более человек требователен к себе, тем более он мягок по отношению к другим. Так вот, Яков, он выступил и сказал: братья, ну что мы будем на этих язычников налагать те требования, которые мы сами с трудом несем? Давайте мы так сделаем, вот он предложил, что те, которые принимают христианство из евреев, пусть продолжают соблюдать весь закон. И субботу, и обрезаться, но это наша традиция древняя, мы не будем от этого отказываться. А на язычников мы не будем этого налагать. Язычников достаточно, и он перечисляет 5 пунктов. Первое, ну понятно, вера в Иисуса Христа, это как сам понятно. Первое, блуд, вот от блуда воздерживаться, не есть удавленины и крови, вот у евреев было запрещено есть кровь, и это переложили, вот нам к своим кровь, кстати, нельзя, вот свинину можно, а кровь нельзя, то есть кто кровяную колбасу ел или там гематоген детский, то это тоже по этому самому, это вот, я уже теперь не ел, хотя раньше любил, вот, значит, нельзя удавленина, это мясо, которое, то есть животное, которое без пролития крови. Ну, допустим, вот это запрещено, не есть удавленную кровью, блуд, и не делать другого тому, чего не хочешь себе. Все. И дальше он говорит, вот кто будет так поступать, кто будет так жить, хорошо будет поступать. Больше ничего от язычников не требует. Поэтому ни про какую свинину уже больше речь не велась и так далее. Поэтому для христиан, которые пришли к вере во Христа из языческих народов, к которым и славяне относятся, и практически все народы, кроме еврейского, вот, на них требование запрета на свинину уже не распространяется. Поэтому мы ее едим вот, с удовольствием.
Спасибо.
Ну, а то, что якобы свинья лежит в колу, да, вот, там имеется в виду, конечно, уже не мясо свиное, а там имеется в виду характер поведения свиньи, что свинья, ну, у нас тоже, вы знаете, что скажут, что свинья-то свинья, да, все поймут, что имеется в виду. Вот, ну, так.
А можно еще?
Да, конечно, конечно.
В последнее время вопрос какой возникает, вот отношение церкви, не знаю, к войне, наверное, вообще. Вот, с одной стороны, церковь, вот, в моем понимании, она же учит смирению, кротости. Угу. И одна из самых главных ценностей, вот, как я понимаю, в заповеди, там, не убить, ценность угу. человеческой жизни вообще, угу. да. И благословение здесь, вот я же тоже слышал, случаи бывают, там, наратный подвиг, когда перечисляют там военных каких-то, ну, я, в конце концов, военнообязанный тоже, да, если беру оружие, это подразумевается, что не за мирное дело. Вот как церковь вообще относится к таким вещам?
Церковь относится к войне как к злу, конечно, но при этом понимает, что иногда это зло неизбежное, чтобы предотвратить еще большее зло. То есть любая агрессия, это понятно, вот, отрицательно, но если я вынужден защищать если напали на мою семью, на мою жену, на мою страну там, и так далее, а я отойду в сторонку и скажу, я христианин, и я как бы не это самое, то это неправильно, это будет еще больше грех, я должен защищать. Вот, то есть вот именно как средство самозащиты, война как средство самозащиты, в общем-то, как наименьшее зло, как из двух зол, то есть в жизни мы с вами далеко не всегда вынуждены выбирать между добром и злом. Если бы выбирать между добром и злом, было бы все просто. А иногда мы вынуждены выбирать между большим злом и меньшим злом. И вот тогда надо уметь именно увидеть меньшее зло. Иногда участие в войне бывает меньшим злом, чем уклонение от нее. Вот так вот к отношению. Ну а потом, если мы посмотрим Ветхий Завет, так там вот, если хочется начать снова по Ветхому Завету говорить, там воюют постоянно. Да, но, опять же, обратите внимание, вот, кстати, сегодня я думаю, что я об этом скажу. То есть, вот, понимаете, что с одной стороны, война это меньшее зло, но с другой стороны, это все равно зло. И поэтому в христианской традиции всегда осознавалась необходимость покаянные молитвы, даже если ты вот, вот ты герой, а ты все равно должен пойти после, ну, вернувшись, и покаяться, что ты вынужден был проливать кровь там и так далее. Да? То есть это в любом случае для человека это всегда это необходимость проливать чужую кровь, всегда воспринималась как очень горькая необходимость, и поэтому даже мы знаем примеры, когда воины вот возвращаются сражения, а их не допускают к причастию священнику, что сначала неделя вам пост, покаяние, что вы все равно вынуждены, а потом уже причащаетесь. То есть вот такое вот как бы имело место быть. Вот потом, ну даже знаете, это простой пример. Я вот сегодня, у вас еще есть вопрос, нет? Если есть, просто потому что я просто часть вашего вопроса, я сейчас вот я хотел про введение во храм Пресвятой Богородицы, немножечко, может быть, этот вопрос как раз и этого вопроса коснуться. Вот, про даже ветхозаветные времена, хотя времена неизмеримо более жестокие, и времена, когда война, кровь лилась, ну, израильтяне завоевывали, они же завоевывали с внешней стороны, это была агрессия чистейшей воды. То есть они пришли, перешли Иордан и начали просто истреблять планомерно те народы, которые жили здесь до них. И это было благословлено Богом. Вот это самое. То есть это было, вот это читать очень тяжело. Когда я помню первый раз, когда только знакомился с Библией, этого не понимал, и меня это на какое-то время, ну я так говорю, оттолкнуло даже от веры. Я решил, не, в такого Бога я верить не могу. Когда там даже есть моменты, когда кто-то там пожалел, не всех истребил, и Господь его наказывал. Тебе же было сказано всех истребить, а ты не всех истребил. Понимаете? И когда я думаю, не, в такого Бога жестоко не могу верить. Вот потом, сейчас я уже как-то это все для себя совсем по-другому объясняю, и я думаю, если мы про Ветхий Завет заговорим, я это тоже скажу, просто сейчас я не хочу этого касаться, потому что ну, для меня немного пришлось себе преодолеть, чтобы принять то откровение о Боге, которое дано в Ветхом Завете, потому что правда там Бог, почему мы даже не очень-то рекомендуем людям читать Ветхий Завет вот без объяснений, потому что вот новый, да, там все, а вот Ветхий, мы понимаем, человек говорит, а вот я начал с Ветхого Завета, что это, если человек без всяких комментариев должных и объяснений будет читать Ветхий Завет, это может его скорее смутить, даже оттолкнуть от Бога, потому что если все понимать буквально, вот как там есть, там вырисовывается очень кровавая и страшная картина. Вот, ну, так вот, праздник, да? Может, вопросы еще какие есть? Вопросы всегда интереснее. Нет? Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, да? Вот, мы его празднуем с вами вот в эти дни. Вчера этот праздник начали праздновать, во вторник он заканчивается. В церкви праздники длятся по несколько дней, да? Вот, ну, исторически все понятно, существует предание, что этот праздник по смыслу очень тесно связан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Рождается Дева Мария, вы помните, мы говорили в Рождество Богородицы, да, что у Иоакима и Анны не было детей очень долго. Ну и в конце концов, я не буду напоминать всю эту историю, когда девочка рождается, то мать обещает, что я отдам своего ребенка в храм, чтобы он там воспитывался. Это очень напоминает историю еще с пророком Самуилом. Он тоже, когда он родился, то мать сказала, что как только ребенок вырастет до такого возраста, что сможет обходиться без матери, ну, то есть, иначе говоря, когда это обычно 3-4 года, когда уже может, ну, кормление грудью прекращается, там все прочее, то я отдам его в храм. С одной стороны, вот помните, как у... Вот я просто хочу про Самуила немножечко вспомнить. Про Самуила. Вот у человека было две жены, тогда ветхозаветные времена, это был некий Елкана, и у него было две жены. Одну звали Анна, другую Ханаана. Вот. Ханаана рожала детей один за другим. Вот. А Анна, не было у нее детей, но Елкана очень любил Анну, больше ее любил, чем другую жену. Вот. Ну, у него проблем нет, у него дети есть, но не от этой, так от другой жены. Вот. А Анне очень больно. Она, это еще, я говорю, Ветхий Завет. Анне очень больно. Она плачет все время. А Елкана, ее муж, он никак не может понять, что она все плачет. Говорит, слушай, говорит, ну нет детей, ну моя любовь для тебя, он говорит, неужели не лучше, чем 10 сыновей, то есть я же тебя так люблю, а что тебе эти, а она нет, она плачет, постоянно расстраивается, плачет, и вот она пришла, даже не в храм, тогда еще в Израиле не было храма, она пришла в скинию, тогда еще была скиния, где был пророк, и не пророк, первосвященник был Илий, и вот был праздник, и она пришла, и она молится. И вот она встала на колени, молится, и молитва у нее была такая вот пламенная и в слезах, что Илий, первосвященник, подумал, что она пьяная. Ну, говорит, женщина вот как не, вне себе какая-то, прямо вот выступление в каком-то. И он к ней подошел, говорит, женщина, ты почему вообще в храм Божий пьяная пришла? Иди к себе домой, вытрезвись от своего вина, а потом придешь и будешь молиться. Она говорит, нет, господин мой, я не пила вина, я не пьяная, я просто скорбит мое сердце, что Господь вот не посылает мне детей и так далее. Ну, и, видимо, Илию было какое-то откровение свыше, он говорит, иди в свой дом, и будет у тебя ребенок. Вот увидишь, у тебя ребенок будет. Господь пошлет тебе сына. А она в ответ говорит, если Господь пошлет мне сына, то я отдам его в храм Божий, чтобы он воспитывался там. И вот она приходит домой, и через некоторое время она зачинает ребенка, и рождает ребенка. И вот очень интересно, мне тоже очень трогательная мысль. Она тогда, она уже, когда она уже родила, она говорит своему мужу, ты знаешь, я дала обет, что ребенка я отдам Богу в храм. И муж очень мудро ей сказал, ну что ж, давай будем молиться, чтобы Господь утвердил твое слово. То есть вот как бы, что мало ли то, что ты сказал, а хватит ли у тебя еще сил это сделать? Потому что одно дело пообещать, другое дело отдать 3-летнего мальчика. Вот. Ну и она отдает его. Ну и это потом стал великий пророк Самуил. То есть вот этот мальчик. Ну о нем это отдельный разговор, мы еще вернемся, когда, надеюсь, когда-нибудь Ветхий Завет начнем с вами разбирать. Но просто я хочу сказать, что вот у Девы Марии точно такая же ситуация. Тоже в 3 года ее отдают. И возникает вопрос, а что тогда так ребенка хотела, когда, ну, понятно, что человек хочет ребенка, ну, это радость, как у тебя ребенок, растет, все. А тут не успел ребенок только появиться, ты его отдала, и все, ты его практически уже все. Он больше для тебя, ну, конечно, они могли его навещать, там, приезжать в храм, они жили там не в Иерусалиме, приходить там, видеть ребенка не могли. Ну, понятно, что ребенок уже не с мамой, а потому что вот у них отношение было совсем другое в Израиле. Они понимали, что рождение ребенка – это прежде всего служение Богу. Вот из всех видов приношений, которые человек может принести Богу, это высшее для женщины – это родить ребенка. И наоборот, если у тебя ребенок не рождается, это значит, Господь отвергает тебя. Значит, Господь не хочет видеть от тебя приношение. И для человека это было самое страшное. Вот Господь как бы говорит человеку, ты мне не нужен. Я тебя знать не знаю. Вот, это было, знаете, вот помните еще Авеля и Каина? Помните, когда, за что Каин убил Авеля? У Авеля Бог принял жертву, а у Каина не принял. И Каин настолько пришел в ярость, что он убивает Авеля. Потому что на самом деле, вот обычно говорят, что когда одному дадут, а другому не дадут, то тому, кому не дали, очень обидно. Но вот, оказывается, наверное, если тебе не дали, это обидно, но еще более обидно, если у тебя не взяли. Вот, ты даешь, а у тебя не взяли. Вот, вот это, наверное, гораздо обиднее, чем если тебе не дали. Вот, и здесь вот как раз так же и Анна, и другая Анна, мать Девы Марии, тоже была Анна, да? Вот, они как раз-то понимали, что Господь как бы не хочет видеть от меня этого. И когда ребенок, в конце концов, рождался, то человек с радостью говорил, что, ну вот, Господи, ты мне послал этого ребенка, я тебе этого ребенка и посвящаю. Вот, и ребенок воспитывался в храме. Воспитывался в храме. Что такое храм вообще? Вот здесь очень важно тоже понять, потому что я даже сейчас хотел бы не столько вот о том, что, ну да, Дева Мария вошла в храм и воспитывалась там. Вот как бы на этом вся история-то и заканчивается. Ее даже нет в Евангелии, этой истории. Это чисто предание священное. Поэтому многие даже сомневаются. Протестанты начисто отвергают это, считают сказками придуманными. Мы это принимаем как предание, но тоже, честно говоря, есть некие сомнения в том, что это предание в точности соответствует тому, как было. Потому что священник вел ее во святая святых. Это трудно себе представить, как это было вообще возможно, чтобы священник мог ввести девочку во святая святых. Но, тем не менее, предание вот именно так говорит. Но, ну, что такое храм, да? Вот вообще история храма, мне бы хотелось сказать. Кто построил храм первый? Никто не помнит, кто построил храм в Израиле, первый храм? Нет. Первый храм построил Соломон. Соломон. А Моисей, ну вы, в общем-то, правильно сказали. Моисей тоже сделал некое подобие храма, но это был не храм, это была скиния. А скиния это что такое?
Забор.
Нет. Скиния это палатка, это шатер. Это шатер. Дело в том, что когда Моисей получил заповеди от Бога на горе Синай, когда он спустился, то Господь дал ему указание: ты должен сделать скинию, то есть место, где будут люди собираться и молиться Богу, где будет совершаться жертвоприношение, где будет совершаться служба. Но Израиль-то находился в положении кочевого народа, Израиль кочевал, ему еще 40 лет кочевать пришлось. Дело в том, что это было в первую, это указание скинии было дано где-то, ну, 2 или 3 месяца прошло, как они вышли из Египта. На 50-й день был дан закон Моисею, и вот буквально в эти же дни где-то было указание о скинии. Когда вы читаете Ветхий Завет, там это самое нудное, наверное, место, которое есть в Ветхом Завете, когда из страницы в страницу описывается, какой длины должен быть, какой ширины, из какой шерсти должен быть крыша, какого цвета это, как... Ну, в общем, читаешь, господи, зачем мне все это нужно? Ну, положено читать, читаешь, и так и думаешь, когда же это кончится? Да, 2-я, 3-я глава. Но для тогда это было очень важно. Господь дает четкие указания, но вплоть до чертежей. Мы можем сейчас, почему реконструкторы, они делают сейчас подобие, фактически Библия совершенно, весь проектный план вот этой скинии. Но это была, это был шатер, это была палатка. То есть смысл какой был? Что это можно было в считанные ну, минуты, я думаю, собрать, сложить, уложить чехлы и перевозить в другое место. Опять Израиль перешел в другое место, разбил свой лагерь, опять разложили, палатку раздвинули, ну как палатку поставить. Снова скиния готова, там совершается первосвященники, совершают богослужение. Вот. Так было достаточно долго. Потом израильтяне прибыли уже в землю ханаанскую, завоевали ее, да, пролив море крови при этом. Вот. И закончилась их кочевая жизнь, а началась жизнь уже оседлая. Но никому в голову не приходило отказа. Скиния как была, так она и была. Вот. И только при царе Давиде. Царь Давид – это первый царь Израиля, вернее, второй. Первый царь был Саул, да? Вот, но его царство было неудачным, Господь его отверг, потому что он проявил непослушание. Вот. А Давид – это первый царь Израиля уже, который прославился, который, ну, как и самый великий царь, без всякого сомнения. Он же самый первый, ну, как бы первый угодивший Богу и великий царь. Так вот, Давид... Ну, о Давиде это отдельная песня, мне, я так люблю о нем вообще много говорить и так далее, потому что он действительно удивительный человек был, настолько разносторонний человек. Вот. Для нас Давид интересен тем, что помимо того, что он ну, государственный деятель был величайший, конечно, при нем Израиль стал могущественной державой, во-вторых, он герой, он воин. Он постоянно воевал, и воевал победоносно, воевал все время. Вот. Он поэт великий, потому что именно Давиду принадлежит книга «Псалтырь». Это, ну, самое, может быть, лучшее, что существует в мире, вот, самые лучшие, я бы сказал, высшие молитвы, которые существуют, это «Псалтырь». «Псалтырь» – это псалмы, то есть молитвы, это песнопение молитвы, которыми человек молится Богу. И вот со времен Давида, ну, там, правда, ученые сейчас многие считают, что не все их Давид написал, многие не он, но все-таки все равно основная... традиция приписывает Давиду подавляющее большинство псалмов. Но действительно, в самом деле, лучше, чем Давид, никто, ну, не нашел ни один человек на свете более прекрасных слов, которыми можно обращаться к Богу. И поэтому в православной церкви, вот уже Давид жил где-то, по-моему, за 700 лет или я не знаю, до Иисуса Христа, и вот 2000 лет, и в церкви все равно большая часть наших богослужений, они состоят из псалмов Давида, там какие-то стихи там, и так далее, и в наших молитвах. Да. Но это действительно, что вот насколько надо было любить Бога и верить горячо, чтобы найти такие слова, которые вот Давид, что вот мы просто открываем псалтырь, читаем, и ты чувствуешь, как читая псалтырь, ты чувствуешь, как ты... как в тебя вливается вот эта вот любовь божественная. И вот в одном из псалмов есть такие слова. Это, по-моему, псалом 26. «Едино просих от Господа, то взыщу, ежежитими в дому Господне все дни живота моего, зретими красоту Господню и посещайте храм святый Его». Вот когда подумаешь, это об этом очень хорошо Игнатий Брянчанинов пишет, он говорит, что вот человек имел все. Вот человек имел все, что... только может пожелать человек. Имел царь, и богатство, и славу, и семья у него была, и жена, и дети, и все буквально. А он говорит, что на самом деле мне только одно нужно в жизни. Иди напросих от Господа, то взыщу. И жить ими в дому Господне, вся держава там его. Зреть ими красоту Господню и посещать храм святый Его. То есть на самом деле из всего, что я имею, я по-настоящему ценю только вот это. Вот. Жить в дому Господне, посещать храм. Но дело в том, что храма-то как раз и не было в Израиле, а была скиния. Давида, кстати, дело в том, что самой величайшей святыней у израильтян был кивот, кивот завета. То есть, это был, что такое кивот? Это
сундук.
Это сундук, да, у которого были специальные шесты, на которые уносили. Он был, конечно, весь золотом обделан. И внутри там лежали величайшие святыни. Там была стамна, то есть сосуд с манной небесной, которую Израиль питался, пока шел в пустыне. Там был жезл Ааронов расцветший. И были скрижали, на которых были написаны заповеди. Вот это была главная святыня Израиля. И вот она находилась, я сейчас не помню, где она находилась, но не в Иерусалиме. И вот Давид решил начать с того, что перенести ковчег Завета в Иерусалим. Он пошел туда, посольство, в общем, понесли ковчег Завета. Не помню, как имя этого человека, когда ковчег несли, то... он покосился, и ковчег стал сдвигаться на сторону. И то есть была опасность, что он упадет. И один из охранников, который нес, он подбежал подправить. Он, в общем-то, хотел как лучше подправить. И тут же умер на месте. Вот. Это, конечно, всех ужаснуло. Ковчег поставили. Его просто поняли, что знак, что вот нельзя прикасаться к ковчегу людям непосвященным. Что вот это как бы, без благоговения это сделал. Ящики. Вот. Просто поддержать. А то, что у него внутри было, было несовместимо с тем, что находилось в этом ящике. Вот. Он умер. После этого ковчег занесли в дом некоего Авидары, и он какое-то время находился там, боялись нести дальше. И, как сказано, ковчег находился в доме Авидары, и благословил Господь дом Авидары. И в доме стало все преизобилие, все, в общем, дом расцвел. Вот. Прошло какое-то время, и Давид очень боялся, но решил, да, надо нести все-таки в Иерусалим. Опять помолились, и опять понесли в Иерусалим. Тут эпизод, извините, я повторяю, вы, наверное, все знаете уже тысячу раз, говорили, но все-таки он очень трогательный для меня эпизод, когда несут ковчег, а Давид идет впереди, царь идет впереди, и... так ему весело, так хорошо, что он не может, он скачет и пляшет. И пляшет, и в присядку, там, я не знаю, что перед этим ковчегом. Ну, понятно, что народ идет и смеется. А ему, да лампочка, как сказали сегодня, он пляшет и веселится. И вот, когда уже внесли в Иерусалим, а жарко, погода-то там, сами Давид, сам того не замечая, разделся практически догола. Разделся, и вот он голый, скачет, пляшет. Вот. Народ смеется. И жена из окна видит, смотрит, ну, позорище какое-то, он там поднес, ну, позор, вот, и он вбегает к ней радостный весь, так я представляю, весь голый, потный, говорит, какая радость, ковчег завета в Иерусалиме, вот он, ковчег, а жена, ну, позор, хороший, говорит, царь называется, разделся догола и скачешь, как непонятно кто. Вот, ну Давид и сказал такие слова: перед Господом моим скакал и скакать буду. Ну и сказано, что и наказал Господь Мелхолу за эти слова, после этого у него больше не рождались дети. То есть это был знак такой, что поступок Давида был угоден Богу, что вот эта радость, которую вел, что Господь это принял, вот, а ее за то, что она его оговорила, вот таким образом. Вот, ну, так вот, что было дальше? Проходит какое-то время. И Давид принимает решение, говорит, что ж такое, у всех дома, у меня вот дворец стоит, у всех дома, а Бог наш живет в палатке, как странник, Бог не имеет до сих пор своего дома, надо построить дом Богу, храм, причем такой надо построить дом, который, ну, как будет лучше всех домов, должен соответствовать, да, вот. И он обращается к пророку Нафану, говорит, вот я хочу построить дом Божий, храм, и спроси у Бога, угодно ли будет ему вот это дело. Ну и Нафан молится, через какое-то время приходит к Давиду и говорит, что Давид, значит, передаю тебе ответ божественный, вот это частичный ответ на ваш вопрос будет, вот, передаю тебе ответ, что... Мысль твоя хорошая, что действительно дом надо построить Богу, но тебе строить нельзя, потому что ты проливал кровь, ты воевал, ты проливал кровь, а руки, которые проливали кровь, даже если это было, не должны заниматься вот возведением храмов. Вот, храм должен быть построен только чистыми руками. Поэтому храм построит твой сын Соломон. Вот Соломону уже не надо будет воевать. Ты уже все завоевал, Давид уже все завоевал, что можно было завоевать. Вот, поэтому говорит, вот... Ты можешь начать готовиться. И дальше нам Библия рассказывает, что Давид очень много сделал, чтобы облегчить задачу Соломону. Он закупал стройматериалы, там все это опять подробно. На многих главах рассказывается, сколько было мрамора закуплено, сколько золота, серебра, ливанские кедры там и так далее. Ну, то есть, огромные были, вот уже, я не знаю, территории заняты вот этими стройматериалами. Все было сделано для того, чтобы, как только Давид умрет, Соломон мог приступить. И конечно, умирая, Давид завещает Соломону, что Господь не велел мне строить, потому что я проливал кровь, а вот ты должен построить. И Соломон строит этот храм. Это, конечно, было величественнейшее здание, оно было настолько величественно и прекрасно, что его называли одним из чудес света, и люди приезжали со всего мира в то время, кто мог себе позволить посмотреть этот храм. Он действительно был прекрасен. Вот. Просуществовал он достаточно долгое время. Потом этот храм, ну, израильтяне в очередной раз грешили, и Господь попустил, чтобы пришли вавилоняне, разрушили Иерусалим. Был разрушен храм, уничтожен храм, разрушен город. Израильтяне были уведены в плен вавилонский. Там они находились 70 лет, там они покаялись, это вот надо отдать должное. И Господь через 70 лет прекратил их плен и вложил в сердце царю вавилонскому, который уже в то время был, отпустить их назад и разрешить им восстанавливать Иерусалим. И вот они возвращаются в Иерусалим, что там пепелище, там развалины, руины, ничего нету. Вот. Но они отлично понимают, что прежде чем строить себе дома, они должны возвести храм Господу. И они начинают новое строительство храма. Храм отстраивается, причем отстраивается в тяжелейших условиях, потому что окружающим народам это очень не нравится, на них постоянно нападают. Вот был Неемия, пророк тогда, который, то есть им приходилось строить как-то с оружием в руках. То есть у них каждый был вооружен, и вот каждый строитель был вооружен, и вот у них постоянно приходилось, то есть чуть-чуть поработали, очередное нападение, отбили нападение, там прогнали прочь тех, кто нападал, и снова возводят храм. В конце концов, храм этот построили, снова осветили. Ну, как сказано в Библии, прошло 70 лет уже после того, как они ушли в плен. То есть, некоторые люди среди израильтян, все-таки 70 лет – это такой срок, что люди иногда и до 80, и 90 живут, да, и больше. Вот, поэтому, как сказано, что все ликовали, глядя на этот храм, и только старики плакали, потому что они помнили тот храм и понимали, насколько этот храм далек от того храма, который был, насколько вот тот храм, который построил Соломон. Ну, понятно, что тем, кому нечего было сравнивать, им казалось, это прекрасно. А те, кто знал, как было, понимал, что это, конечно, не то совсем. Вот. Ну, этот храм уже простоял позже. Этот храм простоял как раз до времени. Потом их было, я бы сказал, два храма, но иногда считают три. Потому что во времена Ирода царя была проведена мощнейшая реконструкция храма, то есть как бы капитальный ремонт, как бы сказали сегодня, с огромными пристройками. И поэтому можно даже считать, что именно при Ироде был уже как бы третий храм. Этот храм простоял до 70-го года нашего века, затем иудейская война, иудеи подняли восстание против римлян. Война была крайне жестокая, она очень подробно описана в книге Иосифа Флавия «Иудейская война», действительно крайне жестокая война была. Вот. И римляне осадили Иерусалим, долго не могли его взять, сопротивление было очень жестокое, но в конце концов Иерусалим был взят, полностью разрушен, полностью сожжен, даже название города переименовали, чтобы даже память о нем римляне настолько были озлоблены, потому что столько крови пришлось там пролить вот в Иерусалиме, вот, что они даже плугом или пройтись и там все срыть, и даже название города изменить. Но маленький фрагмент храма остался, который сейчас называется Западная стена, или, как в мире, Стена плача. Вот, поэтому я вот всегда, когда бываю на Святой Земле, я стараюсь обязательно быть у Стены плача. Очень часто наши экскурсоводы, очень многие этого не понимают. Говорят, что Стена плача? Не наша святыня, это же еврейская святыня. Ну да, для евреев, да, это самое святое место евреев всего мира, ну, верующих. Стена плача – это самое святое место на Земле. Он говорит, ну ладно, это еврейская святыня, а нам-то какое дело? Всегда приходится объяснять. Друзья мои, это вообще останки того храма, куда Пресвятая Богородица входила. Останки того храма, из которого Иисус Христос изгонял торгующих. Останки того храма, где в 12-летнем возрасте Иисус Христос, юноша, это еще отрок остался. Это сам. То есть это наша тоже святыня. Понятно, что для нас это не главная святыня. У нас есть поглавнее святыня. Но в то же время для нас это тоже Стена плача. Это тоже дорогое место. Это свидетельство. Она, вот эти камни, их не так много там, этих камней, небольшая стена. Ну, малюсенький фрагмент, в общем-то, храма сохранился в наше время, который вот напоминает. Вот то, что я хотел сказать. Ну ладно, давайте помолимся, да побегу, я уже пора. Так это ваш? А где мой? Господь, я всякого истину.